Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове, старший преподаватель Московской духовной академии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Отец Андрей, поскольку мы плавно въехали в русло рождественского поста, то и поговорить хотелось на животрепещущую постную тему, а именно о смысле многодневных постов для православного христианина в 20-е годы 21 века. Дело в том, что когда начинают верующие разговаривать за чашкой кофе, очень у многих как-то повисает некое недоумение. То есть есть один пост, где драматургия так четко выстроена, что там человеку понятно, куда его эта дорога ведет. Это Великий пост. Что же касается других многодневных постов, тут для многих смысл, то есть есть понимание, что да, многодневный пост, он как бы готовит нас к какому-то большому празднику, но это чисто умозрительное понимание, поскольку эмоционально это ничем не наполняет эти дни. То есть мы, как правило, проводим длительные посты, ну, по традиции, что ли, как дисциплинарные. Когда мы входим в рождественский пост, мы открываем интернет и смотрим историю праздника, и видим, что когда-то все начиналось с пятидневного поста, потом пост стал семидневным, потом он стал 21-дневным, и только в Средневековье, когда все ждали конца света, все, значит, с перепугу стали поститься 40 дней, как Великий пост. И когда мы начинаем поститься, мы думаем, а хорошо, а для нас в чем смысл? Может быть, смысл в тех самых первых пяти днях, которые были когда-то перед самым праздником? Как нам относиться к этим многодневным постам так, чтобы они у нас не проходили просто как для галочки, что ли?
Мне кажется, что это дело такого будущего литургического обновления. Если мы как бы хотим действительно осмысленно проходить пост перед Рождеством, то, я думаю, должны появиться какие-то литургические традиции, которые, как бы вы сказали, да, создавали драматургию этого поста. Это действительно очень важно, потому что почему Великий пост проходит достаточно легко? Потому что ты как бы движешься от смысла к смыслу, от одного воскресенья к другому, и тебе предлагают как бы разные темы, как бы разные переживания. И вот именно с педагогической точки зрения, такой с духовно-педагогической, действительно Великий пост, хотя и он-то не изначальным был такой, да, вот, он сформировался, на мой взгляд, очень удачно. И хотя, например, та же, допустим, неделя святителя Григория Паламы, она, например, добавляется как бы совершенно как бы, ну, уже в позднее время, поскольку, по-моему, еще в минеях 16 века там просто служба гласа. То есть там не предполагается вот памяти Григория Паламы, ну, это в русских, по крайней мере, богослужебных книгах, да, а потом она появляется, то есть мы видим, что церковь как бы развивает вот эту идею Великого Поста и, ну, так давайте скажем прямо, делает его интересным, да, вот. Конечно, что-то подобное должно обязательно произойти с Рождественским постом, то есть я в этом смысле вот в данном случае за некую такую литургическую реформу. Но какие, тем не менее, сейчас могут быть опорные точки, да, для вот уже этого как бы, да, события? Во-первых, мне кажется, нужно сделать больший акцент на праздновании двух воскресных дней перед Рождеством Христовым, поскольку в эти два воскресные дня, то есть как бы за неделю, да, вот и за две недели, мы вспоминаем память праведников Ветхого Завета. То, что у нас фигурирует как праотцы працы и память отцов и память працов. Да. Вот. То есть это уже как бы повод перед Рождеством Христовым, когда будет читаться родословие Иисуса Христа, вспомнить истории Ветхого Завета, то есть как многие поколения людей жили в ожидании вот этого рождения в мир Спасителя, да, то есть, может быть, вот, то есть это является такими базовыми моментами, да, на основании которых, да, можно уже что-то делать, какое-то, скажем так, творчество церковное осуществлять, вот, и где-то за месяц, даже за два до праздника Рождества Христова у нас, по-моему, вспоминается какое-то рекордное количество ветхозаветных пророков.
Да, и пророк Наум, и пророк Аввакум, и Даниил, и Агей, и, в общем, да.
Да, совершенно верно. То есть, да, то есть это тоже, скажем так, те вот, скажем так, опорные точки, да, от которых можно отталкиваться, и на самом деле уже сейчас сделать вот рождественский пост более осмысленным. Например, можно предложить прям готовые рецепты. Да? Вот, почему бы, например, малую четыредесятницу, это еще одно из названий рождественского поста, не сделать постом, когда мы все вместе вспоминаем и разбираем, изучаем малых, так называемых 12 малых пророков, память которых приходится как раз на этот период.
Это у вас очень... преподаватель кафедры библеистики сейчас заговорил, да?
Да, совершенно верно, да, потому что, нет, но на самом деле, поскольку их очень мало читают, они многим кажутся непонятными, хотя тут еще одно, можно в хорошем смысле рекламу, но не рекламу. У нас есть сайт кафедры библеистики Московской духовной академии, и на этом сайте есть электронная библиотека. И на этой электронной библиотеке можно скачать книги, комментарии святых отцов, а также дореволюционных библеистов по всем малым пророкам. Поэтому вот, пожалуйста, уже как бы есть некое содержание.
Классно. Я надеюсь, что теперь наши слушатели обрушат ваш сайт, да, вот, и да, все скачают.
Обрушайте.
Ну, помимо того, что очень много отсылок к Ветхому Завету, там... Мне кажется, есть один смысловой нюанс, который не всегда заметен. Вот праздники рождественского поста, именно рождественского цикла, как введение во храм Пресвятой Богородицы, зачатие Пресвятой Богородицы, они очень, помимо того, что они, конечно, это часть священной истории, но они очень семейные. Это такая семейная сага получается. Во-первых, потому что они... Само событие праздника нам известно из апокрифов, то есть это некое такое вот... Некий рассказ, причем рассказ о семейной истории, такая семейная сага, такой сериал семейный, потому что все персонажи оказываются в каком-то родстве. Даже Захария, который, собственно, встречает девочку, которой суждено стать Пресвятой Богородицей, он... отец, будущий отец Иоанн Предтеч, то есть все в какой-то степени родства. И это все придает такой привкус вот той самой семейственности Рождества, с которым оно всегда у нас ассоциируется, независимо от нашего там, духовного просветления или отсутствия оного. То есть мы все равно Рождество всегда воспринимается как семейная история. Угу. И, собственно, сами праздники рождественского цикла, они тоже воспринимаются как семейная история. Или я не права?
Вот как интересно, вы сейчас вот подали такую идею, я, на самом деле, раньше в этом ключе не размышлял, спасибо вам, да. А почему бы действительно рождественский пост не сделать с каким-то постом семейным в том смысле, да, я сейчас не имею в виду таком бюрократическо-административном, да, вот, как это у нас иногда любят с какими-то праздниками, скажем так, делать, вот, но такой вот сделать это постом, именно семейным постом, то есть продумать его какое-то содержание с точки зрения, как бы вот христианская семья для своей, как бы, духовной и прочей пользы могла его провести, да, вот, и как образ этого, это вот эти несколько семей, там, семья Иосифа Обручника, да, это семья Иоанна Крестителя, да, его отец, как бы, Захария, это семья Богородицы, то есть фактически три семьи у нас, три супружеские пары, условно, по крайней мере, да, вот по отношению одной, но тем не менее, и, кстати, обратите внимание, что хотя и появляются какие-то такие новомодные у нас как бы течения, как бы отпраздновать Рождество, там, Николая Чудотворца, скажем так, кто-то пытался даже как-то, может, отпраздновать Рождество Блаженной Матроны, хотя у нас... На самом деле есть только три личности, Рождество которых мы вспоминаем. Это Рождество Христа, Рождество Богородицы и Рождество Иоанна Крестителя. То есть, как бы церковная традиция, она, скажем так, их выделила особым образом, как тех, кто непосредственно участвовал в деле воплощения. И вот только именно их удостоило такой чести вот, праздновать Рождество. То есть, недостаточно быть великим святым для того, чтобы твой день рождения праздновался, а это должно все иметь отношение к истории спасения. Вот. И поэтому вот, пожалуйста, три семьи, при том, что самое интересное, ведь мы празднуем не только Рождество Иисуса Христа, Иоанна Крестителя и Божьей Матери, а мы празднуем и зачатие. Ну, зачатие Христа, понятно, это праздник Благовещения, да? Вот, но зачатие Богородицы и зачатие Иоанна Крестителя, это тоже вот... То есть можно было что-то такое придумать. Вот. Может быть, наши... Может быть, это естественно сложится, хотя не думаю. То есть тут нужен какой-то такой творческий ум, который захотел бы вот как-то вот эти идеи развить в богослужении. Может быть, будут... как можно уже создать какие-то новые богослужебные тексты или отдельные молитвы.
Хотел спросить, а что это значит на практике? Вот когда вы говорите, почему бы нам не наполнить рождественский пост такими смыслами? То есть должен кто-то сесть, написать тексты, потом что, подать их в богослужебную комиссию, чтобы их рассмотрели.
Да.
То есть это какая-то такая целая церковная работа должна произойти.
Ну, конечно, может, сейчас кто-то скажет, что тут сидят и не фантазируют, да, но просто... что-то надо делать, потому что человеку хочется жить как бы осмысленно и проживать осмысленно, и закрывать глаза на то, что кому-то как бы скучно поститься, и говорить, что, мол, ну, это какие-то такие люди, которые, на самом деле, не понимают смысла поста, поэтому скучно поститься. Ну, можно и так отговориться, такую отговорку придумать. Но здесь речь идет не о том, чтобы развлекать человека в пост, а чтобы, ну, сделать для него это время полезным. Как это, естественно, не сразу, а со временем произошло с периодом Великого Поста.
Ну, Великому Посту, я думаю, просто очень повезло, потому что там с этой многонедельной подготовкой, когда постепенно на богослужениях начинают звучать какие-то песнопения, какие-то молитвы, это все настолько отстроено, воспринимается это просто как единый такой драматургический цикл, что ли. Но вот... Есть с рождественским постом не очень понятная многим, ну, по крайней мере, моим знакомым, такая, не знаю, как лучше сформулировать, есть западная практика адвента, когда там как раз продумано вот какой-то алгоритм, который объясняет, как идет приближение к Рождеству. А почему восточная православная традиция отвергает, не хочет как-то адаптировать вот эту практику себе?
Ну, не знаю, наверное, по какому-то недоразумению. Уже мы столько всего заимствовали у католиков. Вот нас как-то обычно, скажем так, ссылаясь на то, что мы должны хранить чистоту православия, говорит, вот-вот, мы не должны никакие чужие обычаи принимать, хотя у нас в православном богослужении, в православной традиции столько традиций, которые вообще заимствованы из других сообществ, там, с которыми церковь не имела православное общение какое-то время, например, там, пение символа веры, чин освящения воды в праздник крещения. Напомню, что он пришел к нам от монофизитов. Общее пение символа веры. Там много других обычаев, кстати, да? Вот, там, допустим, там весенний праздник Николая Чудотворца, там цвета богослужебных облачений. Ну, это огромное количество. Я просто сейчас, как бы, если подготовиться к этому, можно выкатить, как бы, огромный список, да? Там, где мы действительно ничтоже сумняшися, просто берем традиции неправославные. И ничего в этом такого нет, потому что всего лишь традиции, которые можно наполнить, в общем-то, любым смыслом и содержанием, и... Поэтому вот в этом смысле практика, такая смысленная практика движения к Рождеству через рождественский пост, а можно в том числе как бы вот за идею взять, да, то, что мы видим у католиков. Но хотя вот фактически мы сейчас здесь, как бы в студии, мы вот уже сформировали некое, в общем-то, свои какие-то концепции, да, по-моему, очень неплохие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рецеположения в Леонове, старший преподаватель Московской духовной академии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Но, как всегда, с рождественским постом связан традиционный вопрос. Его задают каждый год. Каждый год многие священники и в интернете, и в эфире радио, и в телепрограммах объясняют. Каждый год этот вопрос повторяется, повторяется, повторяется. Это... Что нам делать с Новым годом, который у нас, как вставная челюсть, оказался посредине самого сосредоточенного периода рождественского поста, поскольку Рождество у нас после Нового года происходит. Вот как сочетать то, что последние дни рождественского поста, так же, как и Великого поста, самые... казалось бы, должны быть насыщенные и смыслом, и сосредоточенностью. А с другой стороны, вот этот разудалый Новый год совершенно вышибает человека из сосредоточенного состояния. И сколько ни старается человек, ну, я знаю, многие сейчас в новогоднюю ночь в храмах идет служба, и многие ходят на эту ночную службу, но это ничего не меняет, потому что все вокруг все равно сидят за столом, потом гуляют, запускают петарды, и... Человек оказывается в ситуации, когда он либо должен себя буку изображать среди своих родных, близких и друзей, либо как-то, ну, как-то сочетать несочетаемое.
Ну да, ну, в общем-то, ну, я сам на протяжении уже нескольких лет ежегодно служу ночной литургии на Новый год. И, вы знаете, это как бы удивительный такой опыт, потому что, ну, достаточно, скажем так, просто посмотреть перевод с английского песни знаменитой группы Абба, да, вот, где, в общем-то, несмотря на очень красивую мелодию, тем не менее, просто человек выражает свое полное разочарование в том, что какая-то вот сказка, которую обещали, она не, как бы оказалась пустышкой просто, да, ничего, как бы, там, да, нет больше шампанского там, и вообще все плохо, и... То есть какое-то просто уныние, да, вот. Я очень удивился, потому что по музыке так не скажешь, а когда стал изучать текст этой песни, да, оказалось, что там как-то все достаточно мрачно звучит, вот. Вот, а когда ты, и я прекрасно помню свои ощущения еще как бы ребенком, да, когда вот действительно вот что-то такое, ты ждешь Новый год, там наряжается елка, все-все, а потом просыпаешься на следующий день и понимаешь, что вообще, ровным счетом, ничего не произошло, то есть какая-то пустота, да. И вот на контрасте с этим, вот служение литургии, или, неважно, там, участие в литургии, там, причастие, новогоднюю ночь, оно дает какое-то наполнение, ты понимаешь, что ты как бы не один, что вот этот вот абсолютно условный день, да, там, с чего взяли, что 1 января – это та точка, ну, просто решили, что вот с этого момента будем считать Новый год, и все, то есть это абсолютно как бы условная вещь, да, вот, начинает наполняться каким-то содержанием. Но понятно, что ваш вопрос, он имеет в виду, как бы, когда в семье кто-то отмечает, кто-то верующий, кто-то неверующий, церковный, не церковный. Понятно, это создает, может создавать некоторую проблему. Вот. Я считаю, что тут несколько вариантов. Конечно, самый, наверное, бы вариант был бы, на мой взгляд, как бы правильный. То есть вы знаете, что у нас из 15 поместных православных церквей 11 живут по новому стилю. То есть две трети, большинство православных церквей. Поэтому, конечно, когда там журналисты говорят католическое Рождество 25 декабря, вот, мне как-то каждый раз меня это приводит в раздражение, потому что, ну, нельзя быть уже такими безграмотными, уже 21 год, уже все, хватит уже вот эту ерунду говорить, да. Православные, большинство православных празднуют Рождество 25 декабря. Вот. Поэтому либо нам пойти как бы за остальными православными церквями, соответственно, просто перейти на новый стиль. Я имею в виду не пасхальный, да, а именно исключительно вот такой. И, в общем-то, проблема решается
новоюлианский
достаточно просто.
Новоюлианский календарь. Те праздники, которые связаны с Пасхой, отчитываются по юлианскому календарю, как и сейчас у нас всегда, да?
Да.
А вот остальные праздники, которые не связаны с Пасхой, празднуются по, ну, так же, как католики.
Да,
вот.
Да, да, совершенно верно. И, в общем-то, ничего такого в этом нету абсолютно. Календарь – это не догмат. Вот. Или, если мы понимаем прекрасно, что, скажем так, тут у нас сейчас с ковидом, не понимаю, что творится, все, не церковные темы порождают церковное разделение, да, уже вот, конечно, вот, как бы нам страстильный раскол не получить вот таким образом, да, поэтому, наверное, тогда нужно двигаться в другом направлении. Просто, скажем, русская православная церковь должна проводить вот такую идею, да, что Новый год – это семейный праздник. Это, во-первых, повод поблагодарить Бога за прошедший год, попросить благословения на будущий год, поэтому желательно участие в новогоднем молебне или какая-то, возможно, домашняя молитва. Вот. Например, говорить, что настоящий православный христианин празднует Новый год дома, он не идет ни в какие там, ну, или там в доме отдыха, например, да, со своими близкими, но никакой там ни ночной клуб, ни концерт там и ни что-либо подобное. Это вещь абсолютно, скажем так, антихристианская, да. Вот, то есть придание этому празднику такого церковного и семейного смысла. И вот, извините, я много говорю, вот последнее просто удивление.
Вас хочу... для этого позвали.
Да, но все-таки это как диалог, а тут получается, что я немножечко разговариваю. Меня вот очень удивило, когда, например, вот я в 90-е годы поступил в духовную семинарию, и, конечно, я поступал, ну, скажем так, юношей-неофитом. И, конечно, до этого я общался в определенной как бы тоже среде, и у меня много друзей было неофитов, и где было крайне отрицательное отношение к празднованию Нового года. И вот каково было мое удивление, когда я поступил в духовную семинарию и узнал, что, оказывается, семьи там, священников, вообще церковные семьи, которые были церковными весь советский период, они, оказывается, Новый год постным образом, но отмечали. Отмечали, как бы собирались, устраивали как бы постный стол, и поэтому, когда я вот в семинарии поступил и был первый Новый год уже в стенах как бы духовной школы, я очень удивился, что нам вечером на ужин нам дали красную рыбу, то есть послабление поста, и в граненые стаканы налили шампанское.
Красиво.
Да, и мы, значит, съели эту рыбу, запили шампанским. Был новогодний молебен, владыка-ректор нас всех поздравил с Новым годом. А вы понимаете, что Новый год – это такая... ну, скажем так, время празднований, а в семинарии очень жесткий распорядок. И вот даже какие-то годы у нас было, что в эту ночь никто не проверял присутствие человека в семинарском общежитии. Да? И вот это очень интересно. Каждый, получив свободу, распоряжался и по-разному. И вот это было очень такое, знаете, ну, как сказать... Удачи к свободу, да, и вот что человек будет делать, да, вот. Но большинство, как бы, конечно, просто ложилось, засыпало, просто, ну, кто-то там другие способы искал празднования Нового года. И вот так вот, наверное, как-то, да, то есть на самом деле, в общем-то, к этому должно быть спокойное отношение. Я думаю, что надо проводить, если твоя семья празднует этот дом, надо остаться с ней, с семьей, конечно, не нажираться, не напиваться, но... быть со своими родными.
Но поскольку рождественский пост еще весь как новогодняя гирлянда пронизан всевозможными праздниками, была когда-то абсолютно в безбожной советской России, в Советском Союзе, была такая традиция в детских садах, в школах. Дети готовились к этому Новому году тем, что они, во-первых, делали елочные украшения и гирлянды сами. Потом они как-то старались готовить какие-то подарки своим там родителям, рисовать, предположим, какие-то открытки там или какие-то аппликации делать. Может быть, это все достаточно смешно выглядит, в смысле результаты этого труда. Но мне кажется, что когда ушла эта практика, когда люди сначала стали просто покупать подарки и украшения, а потом постепенно пришли к тому, что стали дарить друг другу просто деньги, ушло что-то очень важное, мне кажется, смысловое. И, может быть, хотя бы в церковной среде есть смысл как-то попробовать это возродить?
Да, да, и вы знаете, я, извините, что тут вспомню, а мы еще в школе гуашью разрисовывали окна.
Да.
Тоже было очень интересно. А потом уже после каникул мы приходили, отмывали. Тоже было очень интересно. Да, и у нас, конечно, у нас, правда, мы это делаем не на Новый год, а на Рождество, но 6 числа в сочельник мы объявление делаем среди прихожан, и наши прихожане собираются у нас в помещении в каком-нибудь и делают подарки для хосписа. Ну, там, правда, заранее уже заготовлены все, как бы, необходимые для этого ингредиенты, там вот, то есть собирается какой-то подарок, да, из разных частей что-то там даже, и, в общем-то, какие-то поделки делаются, да, стандартные. То есть это можно сделать и для, как бы, для близких, для семьи. Но это в рамках прихода делается достаточно просто, да, то есть настоятель договаривается там с директором воскресной школы, да, а тот, соответственно, организует на занятиях, предновогодних занятиях, что дети просто как бы готовят подарки для родителей, еще для кого-то. То есть это в рамках прихода достаточно просто сделать. Вот. Люди взрослые могут, в общем-то, приготовить для других взрослых, вот для тех, о ком я сейчас как бы сказал, да. Вот, да, это тоже, ну вот, вот понимаете, вот мы сейчас сидим и рассуждаем, у нас тут целая программа, которую можно, я имею в виду программа не
программа
не
радио,
да, программа действий, которую можно записать, и вот как вот праздновать по-христиански, проводить пост и праздновать Новый год. Ну вот можно уже законспектировать, а потом еще посидеть.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рукоположения в Леонове и старший преподаватель Московской духовной академии. У микрофона моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».